под Ивою. На самом берегу моря лежит город Кеге. Окрестности его пустынные, куда ни поглядишь, кругом плоское, ровное пространство. Правда, на самой окраине города есть два небольших, сбегающих к речке садика. Летом там чудо как хорошо. Двое местных ребятишек, Кнут и Йоханна, проводили там целые дни. Они были соседями и пролезали друг к другу сквозь кусты крыжовника. В одном садике рос куст бузины, а в другом – старая ива. В Кеге, на самой большой площади, каждую осень открывалась ярмарка. Там в палатках продавались разные разности. Но для детей самым привлекательным и приятным товаром казались медовые коврижки. Представляете, целая лавка коврижек. Хозяин этой лавки всегда останавливался на время ярмарки у родителей Кнуда и к тому же всякий раз дарил мальчику свеженькую коврижку. Кнут сейчас же делился ею с Йоханной. Продавец коврижек имел еще одно замечательное свойство. Он умел рассказывать чудесные истории о всякой вещи, даже о своих коврижках. Однажды, дождливым вечером, он, сидя у жарко пылавшей печки, рассказал детям такую историю, что они уже не могли ее забыть никогда. Не помешает и вам послушать ее. На прилавке лежали две коврижки, начал торговец. Одна изображала кавалера в шляпе, другая – девицу без шляпы, но с полоской сусального золота на голове. С левой стороны из груди у кавалера торчала горькая миндалинка, которая изображала его сердце, а девица была просто медовой коврижкой. Лежали они на прилавке как образцы. Лежали долго, ну и полюбили друг друга. Но о своих чувствах они не говорили. Но если хочешь, чтобы твоя любовь привела к чему-нибудь, так делать нельзя. Он мужчина и должен заговорить первым, думала девица. Кавалер же был полон довольно кровожадных замыслов. Он воображал, что превратился в живого уличного мальчишку, что в кармане у него 4 скиллинга, и вот он покупает девицу и съедает ее. Так они лежали на прилавке день за днем, недели за неделями, и сохли. Мысли девицы становились все нежнее. «Я довольна и тем, что лежу на прилавке рядом с ним», — думала она, и вдруг треснула пополам. Если бы она знала, что я люблю ее, она бы, пожалуй, еще немного продержалась, — подумал он. «Вот вам и вся история, а вот и сами коврижки», — закончил торговец сластями. «Это история о трогательной немой любви. Но запомните, такая любовь никогда ни к чему не ведет. А теперь угощайтесь». И он протянул Йоханне кавалера, а Кнуду — треснувшую девицу. Однако его рассказ так подействовал на детей, что они не решились съесть влюбленную парочку. Кнут и Йоханна были неразлучны. С утра до вечера они играли то под кустом бузины, то под ивой. У Йоханны был прелестный серебристый голосок, звонкий, как колокольчик, и она все время что-нибудь напевала. У Кнуда голоса не было никакого, зато он твердо помнил слова всех песенок и всегда мог подсказать их своей подружке. Проходившие мимо их садика горожане останавливались, услышав песенку Йоханны, и восхищались ее голосом. Жена торговца с кабинными товарами так и говорила: «Соловьиное горлышко у этой малютки». Но скоро славные денечки для детей кончились. Умерла мать Йоханны, и отец девочки решил переехать в Копенгаген, где сумел найти неплохую работу, да и новую женушку себе подыскал. Соседи расставались со слезами. Особенно плакали дети. Кнуда вскоре отдали в учение к сапожнику. Нечего было слоняться без дела такому большому мальчику. Ах, как он скучал по Йоханне! К Рождеству родители Кнуда получили письмо от ее отца. В нем говорилось, что серебряный голосок Йоханны сулит ей большое счастье. Она уже принята в театр и даже кое-что заработала своим пением. В письме была записочка, на которой рукой Йоханны было написано «Дружеский привет Кнуду». Тем временем Кнуд окончил учение у сапожника и стал подмастерьем. Он все время думал об Йоханне и теперь решил, что они должны пожениться. Ведь она тоже помнит его, а если помнит, значит, любит. Ей уже 17 лет, а ему 19. Простившись со стариками, Кнуд бодро зашагал от Кеге в сторону Копенгагена. Всего-то 5 миль пути. Усталый и промокший под осенним дождем, добрался он до дома знакомого мастера, в мастерской которого ему предстояло теперь работать. В первое же воскресенье Кнуд облачился в новый костюм и новую шляпу, первую в его жизни, и отправился к дому, где жила Йоханна. Поднялся по высокой лестнице наверх и вошел в уютную квартиру, состоявшую из нескольких комнат. Его ласково встретил отец Йоханны. Он осторожно постучал в двери соседней комнаты и провел туда Кнуда. Какая это была роскошь! Ковры, шелковые занавески до самого пола, бархатные кресла, цветы на красивых столиках и картины на стенах. И еще большое зеркало, в которое можно было с разбега ткнуться лбом, приняв его за дверь. Но Кнут окинул все это взглядом и перевел глаза. Перед ним стояла Йоханна. Какая она была нарядная, какая изящная! Но почему она так странно смотрит на него, как на чужого? Зато в следующую же минуту она бросилась к нему, словно хотела расцеловать. Слезы выступили у нее на глазах. Она без конца расспрашивала Кнуда и о здоровье его родителей, и о Бузине, и о Быве, которых она называла матушкой и батюшкой. Вспомнила и о медовых ковришках, и об их немой любви. Йоханна разливала чай и сама подала Кнуду чашку, а потом принесла книгу и прочла из нее, как показалось Кнуду, историю его собственной любви. Так каждое слово подходило к его мыслям. Затем она спела простенькую песенку, которая у нее прозвучала как настоящая поэма. Разумеется, она любила Кнуда. От этих мыслей слезы потекли у него по щекам. Но он не мог ни слова вымолвить, чтобы рассказать Йоханне об охвативших его чувствах. А она пожала ему руку и сказала: «У тебя доброе сердце, Кнуд. Оставайся таким всегда». Кнуд решил, что в следующее же воскресенье скажет ей все. Из немой любви ничего не выйдет, это он знал из истории с ковришками. Но на следующее воскресенье Кнуду не пришлось говорить о свадьбе. Родители Йоханны стояли уже на пороге, они куда-то спешили, а Йоханна пообещала прислать ему билет в театр на спектакль, где она пела первую арию. Успех был оглушительный. Сам король улыбнулся Йоханне, как будто своей старой знакомой. Каким маленьким и ничтожным показался теперь самому себе Кнуд. Но он так горячо любил ее, и она его тоже. А первое слово должно быть за мужчиной. Йоханна сама открыла ему дверь. «Как хорошо, что ты пришел. Дело в том, что в пятницу я уезжаю во Францию. Это необходимо, если я хочу стать настоящей певицей». Комната завертелась перед глазами Кнуда. Йоханна заметила его состояние и чуть не расплакалась сама. «Верная, честная ты душа!» — сказала она с глубоким чувством. И тут язык у Кнуда развязался. Он говорил, как горячо ее любит, как они будут счастливы, когда она выйдет за него замуж. И вдруг Кнуд заметил, что Йоханна побледнела. Потом сказала ему печально и очень серьезно: «Не будем делать себя несчастными, Кнуд. Я всегда буду для тебя верной и любящей сестрой, но не больше. Бог дает нам силы перенести многое, если только мы сами хотим этого». Кнуд сидел как оглушенный. Потом он еще пил чай, слушал ее пение, но сердце его разрывалось на части. Прощаясь, Кнуд не протянул ей руки, но она сама схватила его руку и сказала: «Дай же на прощание своей сестре руку, мой милый товарищ детства, дорогой брат мой!» Нашла чем утешить. Так они и расстались. Всю осень и зиму Кнуд тосковал, не зная, как забыть Йоханну и не желая ее забывать. Но с наступлением весны его потянуло уйти подальше из города, где его обступали грустные воспоминания. И он отправился в немецкий город Нюрнберг. Красота этого города покорила его и немного утешила изболевшееся сердце. Вскоре он нашел себе хорошего хозяина, стал работать и учиться языку. Ни с кем не говорил он об Йоханне. Глубоко в сердце схоронил свое горе. История о двух ковришках приобрела теперь для него особенно глубокое значение. Он понял, почему у кавалера сидела в груди горькая миндалина, и у него самого вся душа была отравлена горечью. А его Йоханна, такая ласковая и такая приветливая, была просто медовой ковришкою. Из Германии он ушел в Швейцарию, потом отправился в Италию. В большом великолепном городе Милане он нашел немецкого мастера и стал у него работать. Хозяин был добр к нему, работа спорилась, и на душе у Кнуда как будто полегчало. Целый год прожил он в Милане. И вот однажды хозяин повел его в театр послушать оперу. Когда загремел оркестр и открылся занавес, Кнуд увидел на сцене ее, Йоханну. Она стояла в роскошном наряде из шелка и бархата с золотой короной на голове. Она запела своим божественным голосом и выступила вперед. Она смотрела прямо на Кнуда. Бедняга схватил хозяина за руку и закричал: «Йоханна! Это же моя Йоханна!» Да, это был не сон. Народ ликовал, бросал на сцену цветы. На улице ее карету окружила толпа поклонников. Кнуд пробился к самым дверцам кареты. Она вышла, улыбаясь. Она благодарила всех. Кнуд не сводил с нее глаз. Она тоже посмотрела на него, но не узнала. Господин со звездой на груди подал ей руку. «Это ее жених!» — зашептали в толпе. Кнуд отправился на родину, к Бузине, к Иве. Он брел с котомкой за спиной, взбираясь на горы и спускаясь с гор. Силы его уже начинали слабеть, голова кружилась, ноги подкашивались. Кнуду не здоровилось. Кое-как доплелся он до постоялого двора. Отдохнув там несколько дней, он отправился дальше, и в голове его все время звучала мелодия датской песенки, которую он услышал от старого шарманщика. Чужой для всех, он брел по чужой земле на родину, на север. «Я не настоящий датчанин», — так написали мне в прошлом году родители, — потому что меня все тянет бродить по чужим странам. Это неправда, — билось в его усталом мозгу. Уже смеркалось. Кнуд шел по большой дороге. У дороги стояла большая ива, и все вокруг показалось ему таким родным, совсем как в Дании. Кнут сел под иву, он очень устал. Голова его упала на грудь, глаза закрылись. Но он ясно почувствовал, что ива ласково склонилась к нему ветвями, а потом подняла его, обняла крепко и понесла домой, в Данию, в маленький садик, где он играл еще ребенком. Тут же стояла и Йоханна, разодетая, с короной на голове. Были и еще две фигуры, те самые ковришки, кавалер и девица. «Спасибо тебе», — сказали они, — «ты развязал нам языки, ты объяснил нам, что нужно свободно высказывать свои мысли, а иначе не будет никакого толку. Теперь мы — жених и невеста». И они пошли, держась за руки, прямо к церкви. Туда же направились и Кнут с Йоханной. Они тоже держались за руки. Послышались звуки органа. Ковришки вдруг отступили в сторону и пропустили Кнуда с Йоханной вперед. Йоханна вдруг склонилась головой к его лицу, и из глаз ее на лицо Кнуда начали капать холодные слезы. Это от горячей любви Кнуда растаял лед у нее на сердце. Слезы падали на его пылающие щеки, и он проснулся. Под старою ивой один оденешенек. Ледяной град колол ему лицо. «Я пережил сейчас счастливейшие минуты в моей жизни», — шептали его воспаленные губы. «Но это был сон. Боже милостивый, дай же мне опять заснуть!» Кнут закрыл глаза, заснул и опять увидел тот же сон. Утром пошел снег и совсем запорошил его. Кнут замерз под старой ивой.